от Иоанна, 19. Вот. То, что там случилось 2000 лет тому назад, на холм или на гора возле Иерусалима, один день в апреле, пятница после обеда, это на самом деле влияет на наши жизни прямо сегодня. Потому что на самом деле там все наши грехи на самом деле закончились. На самом деле Бог дал спасение и прощение для любого человека, который веровал бы во Христе. Поэтому распятие Иисуса является самым центром нашего веры. И почему тогда Бог требовал именно такую смерть? Зачем Иисус не просто пил какую-то чашу яда или отрезал свою голову или горло? Зачем через такое страшное мучение? Я предлагаю так. Это чтобы каждый человек, который раз жил в истории, не может сказать, что никто не понимает, никто не поймет, как я сам себе чувствую. Потому что Иисус столько страдал и физически, и в моральном плане, то есть в духовном плане, что Он на самом деле знает точно, прекрасно, как каждый человек чувствует себя. Мы не сможем сказать, да нет, ты не понимаешь моей истории в жизни, мой жизненный путь. Никто не понимает, как я на самом деле чувствую. Это правда, наверное, что никто на этом свете умеет понять. Но есть кто в небе, то есть Иисус, который прекрасно понимает, как мы чувствуем. И откуда Он дошел такое понимание у нас? Это через свои страдания. Итак, представляете, что у тебя есть страшно физический боль. И иногда так и есть. Что-то болеет у нас. Видите, во второй стих. Войны с плечи венец из терна возложил ему на голову. У нас в скальпе, под скальпом, есть очень чувствительная сеть нервов. И это, по идее, этот венец из терна, это придуман, чтобы делать такой колоссальный боль. Потому что вне скальпа есть, как я сказал, тот сет нервов очень чувствительный. Если так пронзировать этих нервов, это было бы очень больно. И это значит, что во время смерти Иисуса у него было бы такой страшной боль в голове. Головной боль было бы у него страшно. Иногда у нас тоже есть такой страшный, боль в голове. Или просто из-за стресса, или так, или как. Такой страшный мигрень, или какой-то, боль в голове. Хорошо. Представим, что у тебя есть это. Видите, сразу можно понять, что да, у Иисуса то же самое было. Такой страшный боль в голове. Есть никакой опыт, который у нас есть в жизни, который у него не был во время распятия. Я хотел подкомментировать немножко насчет Пилат. Потому что те, которые критикуют Библию, пишут, что это не может быть то, что здесь написано о Пилате. Потому что другим историк писали, что он был вообще человек очень жестокий, без никакой совести. А здесь мы как-то видим Пилат как более слабый человек. Он очень не хотел, чтобы Иисус умер бы. И евреи как-то ему манипулировали. Допустим, в 8 стихе Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Он сказал столько раз в 4 стихе: «Я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». А согласно историческим источникам, Пилат был такой человек вообще, без никакой совести, который просто мучил человека просто так, неважно, если он виновен или нет. Вопросы вины просто для него было ни при чем. Итак, здесь мы как-то встречаем какой-то другой Пилат. Я думаю, что все совпадается. Я верю, на самом деле, что Пилат был очень жестокий человек, без никакой совести. А когда он как-то встречался с Иисусом, во время смерти Иисуса, его совесть как-то была трогана. Он понял, что как-то это не то. Что кое-что открылось внутри тот Пилата. Иногда мы тоже думаем, что, наверное, наша совесть как-то сломана. Что как-то чувствительности у нас дальше нету, кажется. Из-за много плохих опытов в жизни, как-то чувствительность, совесть внутри человека, кажется, это исчез. Что это уже не существует. Но поскольку у нас есть тот, время размышлять об Иисусе, понять, что на самом деле это случилось, Он умер для меня. И Он сейчас находится в небе и придет сюда. То как-то у нас тоже будет совесть. Поэтому Павел писал в Коринфянам, первое послание, 11 глава, как мы часто прочитаем во время преломления хлеба. Павел сказал, что во время преломления хлеба, ладно, человек должен размышлять о распятии Иисуса, но это тоже так, что человек должен сам себя испытывать, то есть сам себе анализировать. Это как-то естественно. Поэтому я вижу это немалозначительно в 13 стихе, что Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифострутом. То есть Иисус имел его суд, но там как-то на судилище. И я понимаю, что Иисус как-то на кресте, это как он был судьей этого мира. То есть каждый раз, когда мы как-то будем явиться перед Иисусом, это типа так, как мы явились перед судным троном Божьим. Кстати, в 17 стихе написано, что когда Пилат дал смертный казнь, Иисус вышел, неся крест свой. Иоанн так писал. В других Евангелиях, то есть от Марка, от Луки, от Матфея, немножко по-другому. Они пишут, что он вышел, но через какое-то время какой-то Иосиф они поймали, и сказали ему: «Помоги, Иисус!» То есть, кажется, Иисус не мог до конца носить свой крест. Они поймали другой парень, который мимо зашел, и сказал: «Помоги, держи его крест!» И так Иисус шел с крестом сперва, а потом не может дальше. И тот Иосиф взял крест, помог Иисусу. И от Марка написано, что солдаты носили Иисус туда, кресте, во время распятия. И так, мне кажется, тот крест был слишком тяжелый для Иисуса. Он начинал, как здесь написано, когда он сразу вышел, неся крест свой. Но кажется, это было для него тяжеловато, слишком тяжелый. И Иосиф ему помог, и потом он вообще не может дальше. И они, солдаты, сами носили Иисуса туда, на самом месте распятия. Итак, Иисус тоже, в своем очереди, приглашал нам носить Его крест. А видите, Он сам не мог до конца это носить. Итак, иногда как-то кажется для нас, что жить на самом деле, согласно принципу распятия Иисуса, просто для меня слишком. Я слишком тяжелый, я не могу. Но это не извинение, но это тоже так, что Иисус сам не мог до конца носить свой крест. Итак, есть те, которые думают: ой, я согрешил, у меня слабость в одном области моего жизни, ой, тогда я не могу быть верующим человеком. Не переживайте. Мы сможем быть, потому что даже Иисус сам не носил свой крест, кажется, до конца. 24 стих, они распяли Иисуса, там он был на кресте. Эти солдаты садили, по-моему, где-то метра от Иисуса. Они садили прямо возле креста и начинали спорить с друг другом насчет его одежды. Сказали: это такой прекрасно хитон, то есть куртка, ну, как сказать, ну, хитон, как так называется. Не станем раздирать его, а бросим о нем жеребий. Чей будет? Это какой-то парадокс, какой-то абсурдность, что там был Сын Божий, умирая для наших грехи, проливая свой кровь для наших грехи. И где-то метра оттуда солдаты просто смеялись и вот спорились друг с другом насчет деньгах, чьи будут эту хитом, и бросили жеребий для этого. Если, я думаю, у нас всех есть такой опыт, где мы видим кое-что очень святое, и вот люди вообще не то делают, прямо возле, как сказать, возле креста Иисуса, они просто такой духовность не поймут. И это часто так и есть. Допустим, иногда мы здесь читаем лекции в Библии, мы пробуем понять духовности, и там пару метров там на этом улице есть людей, которые торгуют на наркотики, или бабушка с точкой, которая продает под дешевку вот, ее водку. И мы здесь занимаемся по-другому. Я не скажу, что мы такие святые, как Иисус, но все равно это довольно больный парадокс для всех, по-моему. Что есть и духовность, и такой грязь вредом. И когда мы страдаем с этим вопросом, видите, как был у Иисуса? То же самое. Написано в 26 стихе, что возле креста Иисуса стоял Матерь Иисуса, то есть Мария, и написано ученика тут стоящего, которого любил. Я думаю, что это автор этого Евангелия, то есть это Иоанн. Итак, Иоанн и Мария, и даже в других Евангелиях написано, что даже несколько женщин там стояли, возле креста. Но согласно то, что мы читаем в истории насчет распятия, это было строго-строго запрещено стоять возле креста. Был крест, и солдаты там, ну, окружал тот крест, чтобы, ну, как-то охранять крест, и потом был какую-то дистанцию, и потом толпа, которые смотрели. А здесь написано, что возле креста стояли эти женщины, плюс Иоанн. Я думаю, что они как-то вышли из этого толпа, через эту, не знаю, 50 метров, наверное, шли, и стояли возле креста, типа как показать миру, что ладно, вы сможете нам сами распять, а мы будем стоять с ним. И даже написано, что было случай, где римские власти, эти солдаты, ну, распяли тех, которые стояли возле креста, тех, которые как-то протестировали, что мы за него, мы с ним, ну хорошо, вы с ними, вы с этим человеком хорошо. Вы и тоже будете, но мы будем и тоже вас распять сразу. Поэтому это как-то парадокс немножко, что солдаты охраняли крест. Крест стоял, вот и солдаты охраняли. И толпа там была за, скажем, 50 метров. А здесь написано, что и женщина, и Иоанн стояли возле креста. Я понимаю, что они как-то смотрели на Иисуса там. Они были там в толпе. Они типа перед всем сказали, да нет, мы будем идентифицировать с ним, мы будем стоять с ним. И что мотивировало этих людей, я не думаю, что они поняли насчет воскресения. Это видимо, даже в Библии написано, что они не поняли насчет воскресения. То есть они это не сделали в надежде, что Иисус будет как-то им дать, ну, какое-то награждение для этого. Я не думаю. С нами тоже, поскольку мы размышляем о тот факт, что Иисус для меня умер на кресте, это как-то дает нам сил, ободрение, чтобы мы сможем как-то выходить из этого толпа в этом мире. И мы сможем смело с ним стоять. Хотя они считают, что мы дураков, да ладно, мы сможем с ним стоять. Я поэтому, кстати, думаю, что Иисус как-то так, очень тактично сказал, но 26-27 он типа отправил им домой. Это типа так, как он сказал, ну хорошо, спасибо за то, что вы хотите со мной стоять, ну, давай домой. Не, то есть, не надо до конца. А то, что странно, 26 стих. Он обратил к маме. На русском написано «жено». Я понимаю, «женщину». Я заметил на латышском «сиева». На английском тоже немножко странно «woman». Ты так не опр... Это нельзя так обратить к маме, так. Я думаю, на русском абсолютно нельзя сказать к маме твою. Ну, женщина. Или сева, или woman на английском. Это нельзя. Так обратить к маме, к твоему матери. Так, это нельзя. А почему тогда он это сделал? Я думаю, это, конечно, не из-за жестокости. Я думаю, это было очень-очень сложно для него там быть, там умирать. И вот мама стояла возле креста. И он как-то хотел отделиться немножко от нее. Что, мама, ты просто женщина для меня. И вот твой сын. Когда он сказал, «се» или «вот сын твой», он мне типа сказал, «я здесь на кресте, вот мама, смотри на меня». Я думаю, что он как-то глазами, потому что его руки были придержаны на кресте, что он как-то глазами показал, что, ну, мама, это, то есть Иоанн, который стоял с ним, с ней, он сейчас твой сын, вот, смотри на твой сын. Итак, это очень трагично. Тем более трагично, потому что я уверен, что никто в мире верил на самом деле, что Иисус был Сын Божий. То есть они все как-то думали, что ну ладно, его мама, тут Мария, она стала беременная, она сказала, что ангел ей посетил, да ладно. Что она единственная женщина в мире, которая стала беременная не из мужчины. Ну да, ну ладно. Итак, она была бы огромной для Иисуса ободрение. Он знал, что он Сын Божий, что он не сын Иосифа. А все, конечно, это естественно. У всех были бы такие сомнения. Разве он на самом деле Сын Божий? Разве она просто так стояла, ну, стала беременная? Вряд ли. Но он знал, и она знала, что на самом деле это было так. Итак, это, ну, во время смерти Иисуса, конечно, он предпочитал бы иметь свою маму рядом. Он как-то ее отправил домой. И даже как-то отделился от нее, но назвав ей женщина или сева. Это нет. Это типа сказать, мама, ты уже не мама моя. Люблю тебя, но у меня сейчас дела. Я ухожу в Боге, и я умру для спасения человечества. Мама, как-то до свидания. И это тем более трагично. У нас все есть наши, ну, печальности в нашей жизни. Насчет наших родителей, насчет тех, которые мы очень любили, которые у нас пока нету. Это так и есть. И в этом очень-очень приватное чувство, которое у нас есть, которое мы не сможем ни с кем поделить. Я просто скажу так, что у Иисуса то же самое было. И здесь мы читаем как-то его приватно, ну, последние моменты жизни с мамой. Если был бы я, по-честному, я скажу так, что если мне пришлось умирать, я предпочитал бы умирать с мамой рядом. Если я был на его возрасте, вот, 33 года, как он был, зная, что только моя мама понимает, кто я. И потому что все другие считают, что я как сын Иосифа, а я знаю, что я сын Божий. Я знаю, что моя мама знает. Хорошо, я предпочитал бы умирать с ней рядом, как, ну, для ободрения, для сил. А он специально сказал, да нет, это я не буду. Почему? Я думаю, потому что он хотел совсем быть одиноким. В смысле, ну, с Богом. Чтобы никто в своем, ну, одиночестве не может сказать, ну ладно, это для Иисуса нормально было. У него была мама рядом, когда он умер. Я вообще без ничего и никто в жизни. У меня никого нету рядом. Хорошо, он поэтому отправил маму домой, чтобы он на самом деле лежал бы там абсолютно один, только с Богом. Итак, 31 стих. Пилат решил, чтобы жертвенники, распятие должны поскорее умирать. Просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Почему перебить у них голени? Они уже там были, но 6 часов держали там. И почему они так долго, столько часов уже живые? Зачем они не быстрее умерли? И зачем Иисус, кажется, умер очень быстро, но сравнительно быстро? Если ты возьмешь человеческое тело, тело человека, допустим, из этого потолок, который у нас есть здесь, да, ты просто держишь руку, да, человека так, на какой-то, брюс там, и все, ничего дальше делаешь. Тот человек очень быстро умирает. Японцы так и убьют людей. Если ты просто держишь вот руки, да, на брюс, так, и ты ничего не трогаешь, тот человек умирает через пару часов. Потому что циркуляция и давление в сердце, тем более в его возрасте, до таком степени, что через 3-4 часа ты умрешь. Это раньше было очень распространенный, очень легко путь убийства. Просто возьмешь человека, держишь его руки, там на брюс уходишь, все, умирает. А почему тогда они не умерли так быстро? Потому что был крест. И на этом крест, кажется, они строили специально маленькие сиденья, чтобы ты смог бы временно как-то немножко сидеть, чтобы циркуляция как-то вернулся, циркуляция крови. Поэтому это был ужасный способ мучения. И люди мучились 2 дня даже, до того, что они умерли. Потому что такой боль, такое давление. Ладно, ты временно как-то держал немножко на этом сиденье, которое было на крест. То есть это был крест, и потом небольшое, как они говорили, сиденье. И чтобы ты сможешь чуть расслабиться. А из-за этого ты просто продолжаешь твое мучение дальше. Кажется, что Иисус ни раз, никогда держал обратно на этом сиденье. Он поэтому контроль, который у него был. Это чудесно. И каждый раз, когда у нас есть борьба для самоконтроль, чтобы держать себя. Вот Иисус и его пример, что он постоянно так и сделал. Постоянно. Так, 34 стих. Один из воинов копьем пронзил ему ребра. И тотчас истекла кровь и вода. Какое значение в этом кровь и вода? Я думаю, что это как-то предлагается, что кровь и вода вышли отдельно. В смысле, это видимо, что это кровь и это вода. Если так, поскольку я понимаю, это должен быть, что его, как на русском, в принципе, еду не было внутри его живет, да? Да, как на русском?
Желудок был
пустой
в это время.
Желудок, спасибо. Желудок был пустой. Если не было пустой, то не только вода и кровь вышли бы. Желудок был совсем пустой. Мы знаем, что Иисус пустой из-за того, что Иисус не кушал, потому что он кушал последний вечер, несколько часов до этого. Что это не из-за того, что он соблюдал такой пост. Почему тогда желудок пустой, абсолютно пустой, я понимаю, чтобы чистая кровь и чистой воды вышел. Без никакой, как это на русском. Если не кровь, если не вода, это матч, да? Не знаю. Ладно. Я понимаю так, что Иисус, наверное, имел какой-то понос.
Diarrhea.
Да, понос, я правильно сказал, да?
Diarrhea.
Да. И это тоже естественно, что у него был бы понос, знаю, с таким стрессом, да? Что до этого, это понятно, что все как-то вышел от него. Я так и думаю, что должно быть, чтобы его желудок совсем был пустой. Все, ну, понос все взял. И это тоже, довольно в психологическом плане, это часто встречается, что человек под стрессом, так и получается иногда, что все, уходит от человека. И это понятно, при таком стрессе. И что, почему я все это скажу? Когда у тебя есть стресс, когда у меня есть стресс, и мы думаем, что это неприносимое, я не могу приносить это дальше. Это такое ужасно. Видите, то, что я сказал, что есть прямая связь между то, что случилось с Иисусом 2000 лет тому назад, один день в апреле, пятница после обеда, там, на горе возле Иерусалима. Есть прямая связь между этого и нашей жизнью сегодня, наш стресс. Сразу у нас есть стресс, мы думаем, что я не могу это выносить, я не могу это терпеть дальше. Вот, у него был на самом деле этот же. Ладно, вышел от него кровь и вода. Я понимаю, что тот кровь, наверное, говорится о нашем преломлении хлеба, который мы сделаем, где этот сок, виноградный сок представляет его кровь. И вода, наверное, говорится о крещении. То есть две, как сказать, физические ритуалы, можно сказать, обряд, лучше слов, обряд, который Иисус очень хочет от нас. Это крещение и преломление хлеба. Больше у нас нету. Поэтому ободрая людей очень вот креститься. И вот 38 стих. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса». То есть он раньше был ученик, но тайный. Это в принципе как мы все. Мы все веруем в Иисуса. А в этом мире у нас есть тенденция ходить как ученик, но в таинстве. То есть не открыто, под полом. Мы все умеем такой тенденции. А смотря на крест, на распятие Иисуса, он как-то смеялся, что хорошо, сейчас ничего для меня важно. Хорошо, если он так и умер для меня, хорошо, я буду как-то открыто перед ним. Никодим, 39-й, пришел также и Никодим, который раньше пришел к Иисусу ночью, тоже как-то стеснялся, и принес состав из смирны и алоэ литра около 100. Это очень-очень дорого. И откуда он получал? Откуда он нашел столько? Я понимаю, что он буквальным образом, наверное, бегал бы в рынок, потому что это уже, ну, скоро всего, все рынок закрылись бы, потому что еврейский праздник, но Пасха начиналась. Он бегал бы туда, покупал бы все очень дорого. То есть, почему у нас есть 38-39? Те, которые верили во Христе, ну, тайны, под полом, можно сказать, смотрят на его крест, на его распятие. Они как-то вышли на свете. Они как-то открыто думали, решили, ладно, все, я буду с ним. Мне важно, то, что будет, я буду с ним. И также должно быть с нами. Что мы смотрим на его крест, на его распятие. Как он умер, как он страдал для нас. Мы тоже как-то перед всем хотим как-то открыто быть. И понимая, что в принципе ничего сейчас важно, кроме моих отношений с ним. Поэтому для тех из нас, которые уже крещены, у нас все есть такой тенденции быть как 38 стих Иосиф, ученик Иисуса, но тайный. Или как Никодим, 39 стих, приходивший прежде к Иисусу ночью, чтобы никто не видел. Мы сможем быть более открыты о нашей вере. Зная, что Он на самом деле все положил для меня, Он умер для меня, тогда я буду как-то открыто для него. И для тех, которые пока не решили, должен решаться. Потому что если он умер для нас, то нам, мы не сможем как-то сидеть здесь пассивно. Мы хотим кое-что конкретно делать, чтобы присоединиться с ним там. Давайте, пока у нас от Иоанна открыто, давайте прочитаем 6 глава. От Иоанна 6 глава, 51 по 56, где Иисус говорил вот тот хлеб и сок, который мы будем кушать и пить. Он сказал: «Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ярущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ярущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Так давайте будем поблагодарить Бога за тот хлеб. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы понимаем как символ плоть и тела Твоего возлюбленного Сына. Отче, пусть мы будем на самом деле участвовать с Ним не только в той жизни, а во веки веки веков. Спасибо Тебе за то, что Он сделал то, что у нас нету сил делать. Спасибо Тебе за то, что Он делал то, что, наверное, нам надо делать, а просто не получилось делать из-за нашей слабости. Спасибо Тебе. И дай нам, пожалуйста, прощение и очищение и вечную жизнь. Во имя Него. Аминь. Ну, держите стаканы, ладно? Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе еще раз за то, что Ты отдал самое для Тебя драгоценное, именно кровь Твоего возлюбленного Сына для нас. Благослови, пожалуйста, каждый здесь, чтобы на самом деле Ты дашь нам тот прощение и тот чистота перед Тобою, который мы так ищем. Отче, прибудь с нами, мы Тебя любим. Во имя Иисуса. Аминь.